После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию».
Перед нами потрясающая картина, как Христос Спаситель входит в самую неприличную среду с точки зрения любого благочестивого иудея. Те, с кем многие ревнующие о богоугождении сочли бы за осквернение находиться рядом, вдруг не только удостаиваются внимания со стороны Иисуса, но и пиршествуют в доме у налогового инспектора Левия. И это не просто случайный неблаговидный поступок. Это целая декларация Иисусом определенной позиции, выраженной в последних словах чтения. Он говорит, что пришел не праведников спасать, а грешников призвать к покаянию. Что стоит за этими словами? Укор мнимым праведникам? Обещание прощения любому грешнику? Да, но это на самой поверхности. А если посмотреть глубже? Откуда идет у фарисеев и книжников, законодателей благочестия, этот почти крик: «Зачем вы это делаете? Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Зачем вы разрушаете наши незыблемые традиции общественного порицания недолжного поведения?» Откуда рождается сам этот искренний вопрос «Зачем?» В любом человеческом обществе есть определенные правила поведения, некий кодекс. Он может быть формализован в виде предписаний, инструкций, а может быть и негласным. Цель любого кодекса или уклада – удержать в границах допустимого поведение людей, чтобы они соответствовали тем господствующим принципам, которые свойственны обществу. Приличный человек строго придерживается этих правил и тем самым не только поддерживает стабильность, но и показывает себя как благонадежный член общества. Таким образом создаются некие опоры, костыли, благодаря которым даже самые слабые все же могут сохранить хотя бы видимость способности ходить прямо. Давайте из этой позиции посмотрим на то, что делает Иисус. Он сознательно размыкает установленные границы и показывает, что для Бога одинаково дороги и праведники, и грешники. Эту мысль мы еще не раз встретим в Евангелии, например, в притче о званых и избранных, о неправедном домоправителе и других местах. Отрицает ли тем самым Спаситель границы допустимого как таковые? Нет. Но он выстраивает новую, неожиданную для иудеев иерархию ценностей, где на первом месте после Бога живой человек, каким бы он ни был, плохим или хорошим. А любые костыли и подпорки, если они только мешают, можно и в сторону отложить. Как важно помнить об этом, особенно когда мы склонны преувеличивать значимость внешнего поведения. Наши дети, как же быстро они распознают, что именно требуется от них озадаченными благочестием родителями, и насколько легко привыкают жить в параллельных реальностях, подлинных интересов и декларируемых. И в какой-то момент внешнее благочестие становится настолько формальным, автоматическим, бессмысленным, бездушным и бессодержательным, что они ощущают его как сковывающий кокон, который следует сбросить при первом дуновении воздуха свободы и самостоятельности. Можем ли мы как-то это предотвратить? А надо ли? Быть может, каждому необходимо пройти через болезненный опыт богооставленности, чтобы собственной кожей ощутить, что Христос действительно пришел к тем, кто даже и не надеялся когда-либо получить прощение, к тем, кто давно разуверился в том, что Бог милостив, к тем, кто годами и десятилетиями жил с ноющей и неизвлекаемой занозой в сердце. И Он не только приходит к таким, но и разделяет с ними радость общения, не осуждает их, не читает нравоучений, не унижает и не обличает, а просто находится рядом и любит, переступая через все, что было, и с надеждой взирая на то, что теперь будет.
Первая мысль, которую вызывает слово «закон», не имеет никакого отношения к Священному Писанию и к тому, что повелевает Бог. Когда мы слышим это слово, то вспоминаем о наборе правил и норм поведения, принятых в обществе и закрепленных соответствующими государственными актами. Этот закон изменчив. Есть то, что в одну эпоху было наказуемо, а сегодня, напротив, поощряется. И наоборот. Государственный закон так или иначе стремится сделать человеческое общежитие комфортным и безопасным. Не всегда, конечно, удается, но идея, тем не менее, именно такова. Но закон этот внешний по отношению к человеку. Именно так мы его и воспринимаем. Можно предположить, что такое отношение мы переносим и на закон, который зафиксирован на страницах Священного Писания. Про этот последний закон Христов апостол Павел сказал, что им познается грех. Если относиться к божественному закону так же, как мы относимся к законам государства, то возникает много вопросов к Богу. Зачем Он сотворил человека таким, какие мы есть, со всеми нашими склонностями и причудами? Почему Он вложил в нас те или иные силы и стремления, и за них же планирует нас судить? При таком подходе все это похоже на какую-то циничную провокацию. И уж точно никак не соотносится с мыслью того же самого Священного Писания, что Бог есть любовь. Разве любовь может расставлять ловушки? Ответ на этот вопрос понятен и очевиден. Но если посмотреть на закон, данный Богом, так же, как мы смотрим на законы физики, то все станет на свои места. Законы физики не обсуждаются, а исследуются. Они есть. Нравится нам или нет, но мы живем, как-то сообразуясь с ними. Но зная их, признавая и преклоняясь перед ними, мы не можем их не нарушать. Случайно или непреднамеренно, нарушение законов физики оставляет следы на наших телах. Тот закон, который зафиксирован Священным Писанием, не внешний закон. Он своего рода инструкция по эксплуатации, которую составил для нас Творец. Не нарушать этот закон невозможно. Так уж устроен реальный мир. И потому нет никого, кто мог бы сказать о себе, что он абсолютный праведник. В сегодняшних словах Христа Спасителя «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию» есть некоторая грустная ирония. Ведь праведников не существует. Как не существует тех, кто ни разу за всю свою жизнь не ударялся ногой об косяк двери, невольно пытаясь тем самым нарушить физический закон. Поэтому Христос пришел для всех. Он нужен всем. Без Него невозможно излечить наши духовные раны. О призвании человека Богом можно говорить очень много. А можно сказать так, как сказано о будущем апостоле и евангелисте Матфее, которого Евангелие от Луки называет Левием. Иисус говорит ему: «Следуй за мной». И он, оставив все, встал и последовал за ним. Такими же словами можно описать и призвание любого другого человека. Ну а что означает «встал и последовал за ним» для каждого конкретного христианина, можно лишь догадываться. Если же попытаться об этом рассказать, то на такой рассказ может не хватить и целой жизни. В случае с Левием вполне очевидно, что его решимость не была случайностью. Вся его жизнь до призвания, о которой нам достоверно известно лишь то, что он был сборщиком налогов, была по сути подготовкой к тому, чтобы с совершенной решимостью последовать за Христом. Презираемое всеми иудеями ремесло, сбор налогов в пользу римских оккупантов, тоже. Абсолютно все исследователи Нового Завета говорят о том, что никакой порядочный человек не становился в те времена сборщиком налогов. Причина известна – налоги собирались в пользу языческого Рима, что само по себе не могло не вызывать возмущения иудеев. За счет этих сборов жили те, кто их проводил, но никакой фиксированной заработной платы у этих людей не было, как не было и фиксированной налоговой ставки, Мытари при поддержке оккупационной армии попросту творили произвол. Они могли брать практически любые суммы, часть которых оставалась у них самих. Со всех сторон это дело было крайне неблаговидным и порицаемым всеми обычными людьми. Сбором налогов занимались лишь те, кто счел для себя излишними не только нормы иудейского закона, но и обычные человеческие приличия. Те, кто дошел до крайней степени нравственного падения. Поэтому нет ничего удивительного в реакции благочестивых иудеев. Они не понимали, как один из них, Иисус из Назарета, может общаться с мытарями. Но именно глубина нравственного падения иногда становится, как ни странно это прозвучит, трамплином, благодаря которому люди откликаются на призыв Христа. Так произошло и с Левием. Падать дальше было некуда. Себя он уже потерял. Поэтому его путь, выражен евангелистом Лукой, очень просто. Оставив все, встал и последовал за Христом. Левий здесь выступает как полная противоположность другого евангельского персонажа, богатого и благочестивого юноши, который не смог поступить таким же образом. Юноша попросту не сумел осознать, для чего ему оставлять все и следовать за Христом. У юноши еще оставалась надежда на самого себя, на собственное благочестие, на то, что ему принадлежит по праву. У Левия такой надежды не было. Отсюда и его легкость. Но грешников в Израиле было немало, как немало там было и сборщиков налогов. Пойти за Христом и исправить свою жизнь смогли лишь некоторые из них. Если говорить о мытарях, то это буквально несколько человек, имена которых мы можем найти в Евангелии. Получается, что само по себе нравственное падение – это еще не трамплин к Богу. Получается, что требуются еще какие-то условия для того, чтобы человек смог откликнуться на Христов призыв. Описать и перечислить эти условия в полной мере невозможно. Но можно пожелать всем нам, чтобы, несмотря ни на что, мы были готовы в любой момент, оставив все, встать и последовать за Спасителем нашим и Богом.
Многие из тех, кто читают Евангелие, знают слова Спасителя: «Не вы меня избрали, а я избрал вас». Обычно сказанное относится к апостолам, хотя некоторые авторы полагали, что в равной мере эти слова могут относиться ко всем людям, и что христианами мы становимся не потому, что в нас есть внутренняя решимость или убежденность, но потому, что нас призывает сам Христос. Если рассуждать в последнем ключе, совершенно очевидно, что Господь избирает и призывает всех, потому что всем хочет спастись и в познание истины прийти. Ведь не случайно апостол Павел так и пишет, что Христос за всех умер. Если же вернуться к мысли, что слова об избрании сказаны апостолом, может возникнуть вопрос: почему избраны именно они? Что в них такого? Современному читателю может показаться странным, но судя по тому, как развивалась евангельская история, речь может идти совсем не о каких-то особых качествах и заслугах. Сегодня, если какой-нибудь ученый соберется набрать себе учеников, он будет проводить испытания, чтобы избрать лучших. Однако Христос поступает совершенно иначе. Посмотрим на апостолов. Они малообразованы, все время соперничают, ссорятся и даже проговаривают вслух свои корыстные интересы. Казалось бы, Христос мог набрать себе совершенно других людей, лучших из лучших, аскетов, праведников, молитвенников. Но он зовет тех, кого будут обвинять в нарушении поста, нарушении субботы, тех, кто в самый страшный для него момент не сможет бодрствовать и молиться. Они не скрывают, что оставили дома, работу и семьи, потому что ожидают особенных наград. В сегодняшнем чтении мы слышим историю о том, как был избран один из учеников, Левий Матфей. Человек, который показался бы мало подходящим к апостольскому чину, если бы мы его выбирали. Он мытарь, причем не такой, который покаялся и пришел ко Христу. Он стоял и работал, когда Христос подошел к нему и позвал его за собой. Почему же все так? Очевидно, именно потому, что Христос пришел не только ради праведников, но ради всех. Он выбирает не те случаи, которые легки, Он выбирает те, что запущены. Выбирает немудрое и немощное, чтобы проявить милость и силу, которая именно в немощи и совершается. Чем же отвечает Левий? Он собирает в своем доме друзей, таких же, как и он, грешников. Еще нет никаких намеков на их покаяние, кроме того, что они вообще интересуются Христом и, по всей видимости, польщены тем, что такой известный учитель и пророк к ним снизошел. Но дело в том, что это не конец истории, а ее начало. Путь к покаянию и исправлению жизни им еще предстоит пройти. Но в лице Христа они увидели, что Бог открыт к ним, что Он ждет их. Причем не для того, чтобы осудить, но для того, чтобы спасти. Какими сегодня нас, как учеников Христовых, видит мир? Собранием праведников, которые всех обличают, которые требуют от всех праведности. Не боится ли грешник того, что не подойдет нам своими болезнями и немощами? Этот вопрос церковь, как община, которая до сих пор возглавляется Христом, все время должна себе задавать. Открыты ли мы миру? Не миру греха, но миру грешников. Способны ли на милость и исцеление? Ведь это главное, для чего Он пришел. Найти и спасти погибшие. Сегодняшнее чтение удивительным образом замыкает чтение всей этой недели. Оно о том, как можно и нужно относиться к другому, будь он, по-твоему, грешником или праведником. Обычно мы забываем, что всякий человек сотворен по образу Божьему. Это значит, что за всеми его поступками, плохими и хорошими, мы должны видеть Божие творение. Он мог запутаться, мог ошибиться, мог действительно согрешить, сознательно сделать что-то недолжное, но он не перестал быть человеком, которого создал Бог и которого он хочет спасти. Именно так подходит к людям Христос. Он находит на улице явного грешника, Левия Мытаря, которого все так называемые порядочные люди не считают достойным общения, и говорит ему: «Следуй за мной». Совершенно очевидно, что этот призыв – это призыв всей жизни, призыв к перемене ума, к покаянию. Он не сказал мытарю, что в его работе нет ничего страшного, что она нормальна. Он исправил его, но иначе, чем это обычно делаем мы. После слов Христа Левий не впал ни в уныние, ни в озлобленность. «Оставь это и следуй за мной» – очень простые слова, но сказанные с властью и любовью, они заставляют грешника, оставив все, последовать за ним. Последовать не просто по улице города, последовать всей жизнью, стать апостолом и проповедником покаяния и Царствия Божьего. Эта отзывчивость Левия, который после будет назван Матфеем, поразительна. Создается ощущение, что он буквально ждал Христа, который придет и позовет его в новую жизнь, поможет ему победить грех. И это, конечно, не просто какое-то странное поведение Левия. Так на самом деле ощущает себя всякий грешник, плененный грехом и в глубине души желающий освобождения. Эта порабощенность может быть очень глубокой. Он может быть искренне уверен, что грех ему нравится. Но его душа не создана для греха, она создана для жизни с Богом, для чистоты и праведности. Есть только один сложный случай, при котором эта тяга к исправлению в человеке напрочь отсутствует, когда он уже ощущает себя праведником и не чувствует нужды в Спасителе. В Евангелии это книжники и фарисеи, в нашей жизни это разного рода лжеправедники, которые по-фарисейски сверху вниз всех поучают, считая себя вполне приличными людьми. Такие люди не будут общаться с грешником, не захотят увидеть в нем человека. Его поступки заслоняют в их глазах его самого. Читая сегодняшний отрывок, радуешься, когда понимаешь, что Бог видит прежде всего нас самих, как Христос увидел не просто грешного мытаря, но человека по имени Левий, которого можно и нужно было спасти. Думаю, очевидно, что тот, кто хочет создать организацию, пользующуюся авторитетом, станет очень вдумчиво подбирать персонал. Обычно выбираются уважаемые люди с безупречной репутацией. Поразительно, но Христос поступает иначе. Нет, конечно, Он не ищет каких-то злодеев, и это в некотором роде тайна, почему избраны именно они. Но праведность и внешняя авторитетность явно не являются для него определяющими критериями. Человек ценен для Христа сам по себе, а не потому, праведник он или грешник. И это глубоко личное, внимательное и сострадательное отношение к грешникам открывает их сердца навстречу Христу. Они готовы к покаянию, к изменению жизни. Напротив, те, кто думает о себе, что они праведники, оказываются к этому не готовы совершенно. Эта божественная любовь не должна казаться странной. На самом деле, причины ее вполне очевидны. Как любящая мать не злится на ребенка, если он болен и травмирован, а скорее переживает за него и любит его еще больше, так и Бог приходит спасти именно тех, кто нуждается во враче, в покаянии и исцелении.
Волшебная няня Мэри Поппинс – один из самых популярных сказочных персонажей. Строгая, на первый взгляд, дама, мисс Поппинс, перемещалась из города в город при помощи зонтика, которым ловила попутные ветра. Необычная няня приходила лишь в те дома, где была действительно нужна, и дарила без остатка свою любовь детям. Те, вырастая, хранили в сердцах удивительное тепло и радость, подаренные им Мэри Поппинс. Как и почти все сказочные персонажи, волшебная няня является символом, в данном случае символом доброй вести и светлой заботы. С данным образом мы встречаемся в сегодняшнем евангельском чтении. Христос наряду с 12 апостолами избирает еще 70 учеников, которых также посылает на проповедь. Число 70 в данном случае не случайно. В древнем Израиле имелось предание 70 народах, населявших землю. Можно предположить, что речь символически идет о послании апостолов ко всем народам земли. Возможно, что это число опирается на 70 старейшин Израиля, которые вместе с Моисеем руководили иудейским народом в пустыне. Перед новыми учениками Христос ставит определенную задачу – идти и проповедовать по городам Палестины. 70 учеников становятся посланниками Евангелия, радостной вести о спасении. Христос говорит апостолам, что им предстоит большой труд по сбору жатвы. Эти слова означают и многочисленные заботы, но также и то, что люди готовы услышать весть Христову, что они соскучились и истомились, желая узнать Слово Божие. С одной стороны, миссия 70 грозит большими опасностями. Ученики становятся овцами среди волков. С другой стороны, апостолы находятся под непосредственной защитой Господа. Христос призывает учеников не брать с собой кошельков, лишней одежды и обуви. Отец Небесный сам позаботится о том, чтобы ни в чем его посланники не нуждались. От них требуется быть собранными, не распыляться на болтовню и лишние приветствия. 70 учеников становятся вестниками мира. Именно поэтому при входе в дом они должны произносить мессианские слова «Мир дому сему». Апостолы как будто перенимают инициативу ангелов в ночь Христова Рождества, возвестивших «На земле мир». Посланники Спасителя призваны им к скромности и неприхотливости. 70 не должны брезговать едой и кровом, которые им будут предлагать. Они также обязаны щедро делиться благодатью, полученной ими от Бога, говорить с каждым, исцелять больных, утешать страдающих. Христос предупреждает учеников, что далеко не все примут их. Но это уже не беда апостолов, но тех, кто от них отвернется. Первохристианские времена давно закончились, но апостольское служение в церкви продолжает жить. Его это служение несут не только священники, но и миряне. И, возможно, именно вас, наших дорогих слушателей, Господь избрал для апостольства, которое состоит не только в беседах о вере, но прежде всего в образе жизни, конкретных поступках и, конечно же, в желании стать проводником благодати Божией в наш несовершенный мир, вестником добра и света в эти непростые времена.
Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о призвании Господом евангелиста Матфея в число 12 учеников. Описание этого события нашло свое отражение у евангелистов Луки, Марка и самого Матфея. Только, как замечает Ефимий Зигобен, Лука и Марк из почтения к соученику опустили известное его имя, назвав его Левием, потому что и так его называли. Сам же Матфей открыто признается, что был мытарем, так как и Христос не стыдился его. Необходимо отметить, что в Палестине больше всего не любили именно мытарей, то есть сборщиков податей и налогов в пользу римской казны. Палестина пребывала под игом римлян, а мытари находились на римской службе, поэтому на них смотрели как на предателей и изменников. Римляне обычно отдавали сбор налогов на откуп. Они устанавливали определенную сумму налога для каждого района, а потом давали право взимать его тому, кто предложит наибольшую цену. Если откупщик в конце каждого года вносил в римскую казну установленную сумму, он имел право оставлять себе все, что мог собрать сверх этой суммы. А так как люди не знали необходимой суммы, которую необходимо было уплачивать, мытари этим пользовались. Налоги же взимались практически со всего – за пользование главными дорогами, гаванями, рынками. Честность среди мытарей была очень редким явлением. Именно поэтому люди ставили мытарей в один ряд с грабителями и убийцами. Им запрещалось входить в синагогу, и, тем не менее, Господь призвал сборщика налогов стать его учеником. Борис Ильич Гладков пишет: «Этот мытарь, занятый постоянно сбором пошлин, вероятно, только слышал о совершенных Иисусом чудесах, но сам едва ли видел их. Однако он бросает все, и возрожденный этим призывом идет за Иисусом. А фарисеи и книжники, слышавшие свидетельство Иоанна, видевшие чудеса, совершенные Иисусом, не пошли за ним, то есть не сделались его последователями. Это доказывает, что грешники, сознающие свою греховность и готовые искренне раскаяться, ближе к Царству Небесному, чем превозносящиеся своей мнимой праведностью. Такова сила слова Господа, что мытарь, человек зажиточный и жадный, бросил все и последовал за ним, не имевшим где и голову преклонить. Обрадованный призывом Господа, Матфей пригласил к себе в дом Иисуса Христа и его учеников и устроил им угощение. По восточному обычаю, приглашенные на обед или ужин не сидели за столом, а возлежали вокруг невысокого стола на особых приставных скамьях или диванах, облокотившись левой рукой на подушку. В дом Матфея пришли его товарищи по сбору податей, другие мытари, и возлегли со Христом и его учениками за одним столом. Это-то и дало повод законникам осудить Господа за такое сближение с грешниками. Увидев, что Господь ест с ними, книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» На что Господь отвечает: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Этими словами Спаситель указал на то, что каждому больному человеку нужен врач, а значит, именно такие, как Матфей и его друзья, больше всего нуждаются в нем. Блаженный Феофилакт поясняет: «Я пришел теперь, — говорит Господь, — не как судья, но как врач, ибо я пришел призвать не праведников, — говорит, — укоряя их, то есть я пришел призвать не вас, которые оправдывают самих себя, так как нет ни одного человека праведного. Я пришел призвать грешников, однако не для того, чтобы они остались грешниками, но чтобы покаялись». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, содержат глубокую и неприходящую истину о том, как важно научиться смотреть на грешника не как на преступника, а как на немощного, больного человека. Если бы мы научились видеть в человеке, совершившем ошибку, не того, кто заслуживает презрения и осуждения, а того, кому нужна помощь и любовь, чтобы найти правильную дорогу ко спасению.
«Не придох призывать и праведники, но грешники на покаяние. Какое утешение для грешников! Но надобно отстать от грехов и творить одно добро, да и, творя добро, все же почитать себя грешником, и притом не на языке, а в сердце. Не греши, а все же, как настоящий грешник, кайся и взывай ко Господу о помиловании. Когда будешь так настроен, значит, стоишь во истине. Коль же скоро подашься на праведность и станешь считать себя безгрешным, знай, что ты уклоняешься от пути правого и пошел к тем, которым нет спасения. Как совместить исправную жизнь с чувствами грешности? Об этом спрашивают только книжники, которые пишут, а не делают. Кто идет деятельным путем, для того это ясно до того, что он понять не может, как можно быть тому иначе».
Матфей не прикрывает, но прямо объявляет свое имя, говоря: «Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфей». Но Лука и Марк из уважения к евангелисту выставляют другое имя его, именно Леви. Подивись человеколюбию Божию, как он похищает сосуды лукавого, ибо мытарь – сосуд лукавого и зверь лукавый. Испытавшие жестокости сборщиков знают это, ибо мытари – суть те, кои откупают народные подати, чтобы через то приобрести выгоду и уплатить повинности за собственные души. Господь не только Матфея приобрел, но старался приобрести и других мытарей, с которыми он обедал, ибо он затем и благоволил сесть с ними, чтобы привлечь их. Смотри же, что слышат фарисеи, обвинявшие его. «Я, говорит, не пришел призвать праведников, то есть вас, которые сами себя делаете праведниками, а пришел призвать грешников, не для того, впрочем, чтобы они оставались во грехе, но чтобы покаялись. И иначе, я не пришел призвать праведных, потому что не нахожу их, так как все согрешили. Если бы можно было найти праведных, я не пришел бы. Мытарь же есть и всякий, кто работает миродержителем и взносит подать плоти. Чревоугодник платит подать плоти яствами, блудник нечистыми связями, иной иным. Когда же Господь, то есть евангельское слово, увидит его сидящего у сбора пошлин, то есть не преуспевающим, не идущим вперед и не подвязающимся на большее зло, но как бы бездеятельным, то восставит его от зла, и он последует за Иисусом и примет Господа в дом души своей. А фарисеи — надменные отсеченные бесы, ибо фарисей означает отсеченные от других, ропщут на то, что он ест с грешниками.
«Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий».
В сегодняшнем чтении апостол Павел рассуждает о том, как изменится состояние нашего тела после воскресения из мертвых. Сама по себе эта тема сегодня мало кого интересует. Одни верят в воскресение тела, другие не верят. Но даже те, кто верит, разве могут точно сказать, каким оно будет? Конец мира – это особое время, и язык, которым его описывают, тоже особенный, более образный. И все же нечто важное Бог открывает верующим, особенно если это оказывается важным уже здесь и сейчас. Для того, чтобы объяснить возможную разницу, апостолу необходимо показать, что уровни организации материи могут быть разными. Естественно, она, во-первых, может быть мертвой и живой. Дальше уже в живой природе есть растения, животные, люди. Более того, говоря о человеческом теле, он указывает на то, что оно может быть душевным и духовным. Люди, которые увлекаются естественно-научными изысканиями, услышав слова апостола, в лучшем случае улыбнутся наивности верующих. Ведь, как они считают, есть только материя, мертвая или живая, в данном случае не важно, так как для них жизнь – это только форма существования белковых тел. Апостол, никак не отрицая реальности тварного, материального мира, подчеркивает, что он не беспричинен, и у всего сотворенного своя цель в мире, своя роль. Впрочем, упоминая звезды, рыб и птиц, он делает это не для того, чтобы бывшие язычники из Коринфа вспомнили, как поклонялись тварным идолам. Очевидно, нет.
Он говорит это лишь потому, что ему важно показать, материальный мир имеет внутреннюю иерархию, и все сотворено для своей славы. Все имеет свой статус, свою честь и свой смысл. И, конечно, как венец творения, к особенной славе призван человек. Но для апостола очевидно, что от этого призвания он отказался, и его положение стало схожим с тем, в котором находится весь мир. Оно стало тленным, униженным, немощным и душевным. Человек был сотворен как часть материального мира, но в то же время был возвышен над ним, как существо духовное. И если все тварное подчиняется законам причинно-следственных отношений, человек был призван над этим законом возвыситься, быть свободным. Когда сегодня антропологи, изучая человека, говорят, что по всем показателям он является частью животного мира, верующие с этим практически не спорят, потому что всегда знали, что после грехопадения в человеческое естество вошел животный закон и возобладал над законом духовным. Мы едим и пьем, боимся и испытываем привязанность, подчиняясь законам животного мира, следуя за своими инстинктами. И все же мы верим, что изначально призваны к свободе, что мы не биороботы, и наша цель выше, чем животное существование. Апостол вспоминает рассказ о сотворении человека, в котором сказано, что человек стал душою живою. Сегодня для нас слово «душевное» означает «добрый и искренний», но на языке апостола «душевное» — это просто «живой», как и все живое. Однако во Христе нам открывается путь к тому, чтобы возвыситься над простой земной жизнью. От тления к нетлению, от уничижения к славе, от немощи к силе, от душевности и чувственности к жизни духовной. Бог говорит нам о нашем призвании, благодаря чему мы можем совершенно иначе посмотреть на себя сегодняшних. Ведь во многом от этого и зависит, какими мы воскреснем.
Перед нами один из тех отрывков послания апостола Павла, который положен в основу догматического учения христианской церкви о воскресении мертвых. Но прежде чем об этом говорить подробнее, важно отметить, что апостол Павел говорит здесь о вещах, которые являются таинственными, а потому он использует образы, которые не стоит понимать в прямом смысле. Они призваны лишь указать на самые общие идеи. Какие же? Объясняя своим слушателям, как именно состоится воскресение мертвых, какими будут человеческие тела, апостол использует метафору зерна. Когда зерно посеяли в землю, оно распадается, по сути умирает. Однако распад есть не что иное, как существенная трансформация. Зерно перерождается, воскресает в совершенно ином образе, в виде растения. Тем не менее, это все еще то же самое семечко. Так же и человек, которому суждено вернуться в землю, умереть, разложиться, однажды воскреснет в иной форме, оставшись при этом все тем же человеком. Каким конкретно будет его тело, неизвестно. Однако, комментируя этот отрывок, отцы церкви говорят, что тела людей будут иметь такие же свойства, какие после своего воскресения имел Христос. То есть, в своих качествах люди станут подобны Спасителю. Как говорит сегодня апостол Павел, наши тела станут нетленны, то есть будут лишены того, что Священное Писание называет «грубая плоть». Нет, наша материальность никуда не исчезнет. Ведь и Христос после своего воскресения специально демонстрировал ученикам свою телесность, чтобы доказать, что он не дух, не призрак, а такой же, как и они, человек, и имеет тело. Наша материальность преобразится, ее больше не будут мучить голод, холод, боль, разного рода болезни. Возможно, ее не будут так жестко, как сейчас, ограничивать время и пространство. Она не будет подвержена агрессивному воздействию окружающей среды. Иными словами, человек скинет кожаные ризы, в который он был заключен после грехопадения. Всем нам, изнемогающим под тяжестью несовершенства собственной природы, а также обреченных на то, чтобы однажды уйти в землю, это дает светлую надежду. Поэтому церковь и заключила положение о воскресении мертвых в свой символ веры. И за каждой литургией все вместе мы повторяем: «Верую в воскресение мертвых и жизнь будущего века. Аминь».
Отрывок, который мы только что услышали, посвящен одному из принципиально важных пунктов христианского вероучения. всеобщему воскресению мертвых. Поскольку это событие будущего, а также событие таинственное, говорить о нем можно лишь в самых общих чертах. И образный язык апостола напрямую этому способствует. Обратим внимание на одну важную мысль. Для того, чтобы хоть как-то изобразить, что же произойдет с людьми после окончания человеческой истории, во время второго пришествия Христа, апостол Павел приводит аналогию с зерном. Это очень замечательный образ, ведь мы знаем, что когда зерно попадает в почву, оно разлагается и умирает. Однако на этом его существование не заканчивается, оно просто переходит в иное качество. Зерно возрождается в другом виде, оно преображается в соответствии со своим генетическим кодом. Порой это трансформация в прекрасное плодоносное растение, а порой это растение уродливое и ядовитое. Так же и человек в итоге своей жизни уходит в землю. Его душевное тело распадается, однако в итоге он воскреснет, приняв новую форму. Апостол Павел называет ее «тело духовное». Какими будут эти тела – вопрос до некоторой степени праздный. Здесь мы можем только гадать. Суть здесь совершенно в другом. Как мы раскроемся для царства будущего века, в каком виде мы воскреснем, напрямую зависит от того, какой духовный ген мы сформируем в себе уже в этой жизни. Поэтому и говорят, что вечность начинается не там, после смерти, и не после всеобщего воскресения, ее начало здесь, на земле. В соответствии со своим образом жизни, человек уже здесь может предчувствовать или красоту и радость рая, или тоску и уродство ада. Евангельские заповеди, а также таинства церкви, первые из которых исповедь и причастие, это прекрасный инструмент, который помогает нам избежать всякого рода злокачественных мутаций. В каком-то смысле генетически запрограммировать себя на то, чтобы быть полноценными участниками того райского сада, жизнь в котором нам готовит Господь по окончании человеческой истории. А потому верный выбор необходимо делать уже сейчас, ведь именно от него зависит наша вечность.